time I take a ride, I feel alive with nowhere to go. I'm the king of the road, you're the queen of my throne. Riding high day and night, satisfied wherever we roam. You're the star of the show, you shimmer like gold. Now baby, let's ride, we got nothing but time. You get all the reaction.
Следует традиции рассказывать об...
Подожди, не смотри на обложку.
Поздно.
Следуя традиции, рассказывать в каждом подкасте об обскурном русском зине от наших друзей. В этом подкасте я хочу рассказать о зине Артема Думова, который он привез мне из Москвы.
Ты скажешь, когда я нужно?
Тебе нужно будет объяснить, кто такой, кто этот мужчина на обложке зины.
Хорошо, я боюсь, что мне придется объяснить, кто этот ребенок на обложке.
В общем, Артем Думов привез мне не сшитый зин под названием Фрэнсис Бэкон.
Он ризографе сделал?
А, нет. На принтере.
Он сделал на моем
офисе на принтере. Лакшери?
Короче, зин называется «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и лондонская школа». На обложке мы можем видеть полуодетого мужчину в черных носках, одной рукой обнимающего то, что выглядит как... Это же краб, да?
Да, наверное.
Я бы сказал, что это кулич в форме краба, но это, видимо, живой краб. А другой рукой приобнимающего ребенка с прической в стиле ресница.
Еще с края это все голубой таз, это очень важно.
Да, слева, в левом нижнем углу этой обложки мы можем видеть голубой таз. И, Артем, скажи, пожалуйста, кем является этот мужчина?
Это мой односельчанин.
Из какого села?
Район. Я боюсь, что меня тогда найдут.
Задок сейчас.
В общем, Артем, раздавай зин. Этот зин посвящен выставке «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и лондонская школа», которая проходила в Москве. И в этом зине Артем очень смешным образом сочетает...
У меня много вопросов про этого краба. Он выглядит одновременно живым и искусственным.
Он похож на кулич.
И он смотрит на меня.
Типа пасхальный зин. В общем, здесь Артем очень смешным образом сочетает отзывы на эту выставку из книги отзывов с картинами самого Фрэнсиса Бэкона и Люсьена Фрейда. Вот. И я бы просто хотел зачитать несколько из этих отзывов.
Непорядок кек. Потом... Саня, пятый Б.
Короче, Артем, ты создал зин, у которого энергия полностью совпадает с песней Александра Залупина «Биеннале». Для людей, которые не знают, Александр Залупин — это чувак. Он, кстати, он, как оказалось, на Ютубе даже есть его лайв-выступление. Он выступает по всяким регаловкам Москвы и Питера.
Ну, более того, у меня, как у порядочного жителя Москвы, с ним есть много общих знакомых.
Я боялся, что ты не поймешь отсылку, Артём. Я забыл, что ты в Москве это
знаешь. Сколько рукопожатий от Александра Залупина до Фили Надой? Нет, сколько рукопожатий от Александра Залупина до Стэна Ли, допустим. То есть через Артема к западным комиксистам и дальше.
Ну, то есть ты думаешь, что вся зараза идет через Артема на запад?
Да.
Более того, приходит еще.
Короче, Александр Залупин – это артист в жанре постпанк, который использует минуса группы Joy Division и поет охуенные песни типа «Биеннале», текст, который звучит как «Мы ебали ваши биеннале».
Нет, у него самая известная песня «Раки».
«Раки» я не помню.
Да ладно, ты «Раки» не слышал.
Нет, слышал, скорее.
Ты же понимаешь, что она тебе будет в подкасте?
Ну давай, вот здесь будет «Биеннале», а потом «Раки» в качестве закрывающих.
Эх, «Раки, раки, 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 нелегко пришлось моей бедной сраной». Эх, «Раки». Ну, короче, песня про то, что они с мужиками выпили, потом его ограбили, выебали в жопу и кинули на шпалу.
Я рад, что я всегда как бы приношу особую культуру.
Да, у Александра Зубина еще есть эта песня «Магадан», которая типа...
Ты не едешь в Магадан.
Ты сегодня садишься на кукан.
Мамы, сука, культура, они ваши ебучие мстители, блядь. 11 лет с ними жили. Эмпатия, блядь.
Так, значит, сейчас мы найду самую лучшую. Ладно, начнем с отзыва.
А каким образом ты эффекта добился, что ты на картинах вот эти вот надписи сделал?
Эффект мультиплай в фотошопе.
Бля.
Литерально за best комментарий пока. Ну, он милый. Артём, знаешь, что спросил про Михаил? Написал ли его ребенок или гастарбайтер?
Да. Все, отменяем Артема полностью. Итак, комментарий Фрейда в мозг. Фрейд был извращенцем. Фрейд был извращенец, наркоман и пидорас. Такая же и выставка. Много молодежи смотрит это говно и уродство. Потом верите, что рождаемость. Потом вы говорите, что рождаемость не в стране. Так откуда она возьмется, если в подсознании людей закладываются такие программы? Уничтожение здоровой психики подрастающего поколения. Организаторам, три восклицательных знака, перестаньте заниматься хуйней и возьмите же наконец всяких... и возить на показ всяких извращенцев. С неуважением. Три восклицательных знака.
Мне нравится тут еще одна страничка, где чисто какой-то трендсдавачи идет, где комментарии за комментарием, за комментарием, за комментарием. И тут кто-то вставляет песня «Штендаль синдром» группы Idols. Ну, большое спасибо, держи в курсе, что тебе музыка нравится.
Один в один. На самом деле, эта книга полна золотых комментариев, просто их невозможно все включить.
Ну, это гениальная идея, на самом деле.
Артём, каким образом ты приступал через творческие решения, заставляющие тебя не просить этот ЗИН в филиал комик, в филиал Одноклассников ВКонтакте?
На самом деле, это даже не филиал Одноклассников, это какой-то такой срез даже людей, которым это все чуждо. Это... Знаешь, еще какой бесплатная идея для ЗИНа — это арт выражения этих комментариев Сурт-трекера. Я недавно искал фильм этот, как же он называется, You Never Really Hear с Хоакином Фениксом.
О, там наверняка очень много.
Там, короче, я совершил ошибку, решил, что думаю про этот фильм, там, короче, это вартхаус, говно. И что вот вкладывает соль страны в понятие артхаус на портале Рутрекер, я не до конца понимаю. И половина комментариев как-то положительна к этому, а половина отрицательна. В этом, я считаю, вся Россия. И вот так же здесь, что один, что ты выражаешься и хочешь оставить отзыв плохим почерком в жалобной книге в выставке Фрейсис Бейкон, на которую ты пришел каким-то образом, выражает тебя как великого человека.
Мне при этом кажется, что мне не вполне удалось передать именно то, что там довольно разрозненные комментарии все-таки. Здесь действительно есть душок филиала Одноклассников.
У тебя положительные тоже случались. Но вот знаете, как когда у кого-то не очень разборчивый почерк, ты можешь вместо слова Англии прочитать аниме, и для тебя это заиграет новыми красками.
Но на самом деле ЗИН, он, как мне кажется, и этот вообще может быть устроен таким образом, что ты можешь его листать, не читая текст, он как мудборд должен работать, ты выкладываешь эти фразы. Точно так же я хотел передать вот это ощущение от того, когда ты листаешь, собственно, эту книгу. Я-то стоял и фотографировал каждую страницу, и я как бы в них, но я хотел передать вот именно ощущение от листания, от того, что ты получаешь впечатление других людей.
Мне нравится, что у тебя здесь, типа, например, слово «отвратительное», подчеркнутое трижды жирной линией, находится прямо на глазу у девушки, изображенной на картине. Это именно такое вот листательное впечатление остающееся. Так вот, слово «аниме» вместо слова «Англия». Отвратительные художества. Особенно заметна деградация общего вкуса современных живописцев на фоне, к примеру, творчества голландских живописцев.
Вопрос.
Да и вообще всего, что...
Я же правильно понимаю, что и Фрэнсис Бэкон и Синфрейд умер некоторое время назад?
Да, возможно.
Люсинфрейд тоже?
Да, вроде
да. В общем, к примеру, творчество голландских живописцев. Да и вообще всего, что наполняет залы Пушкинского музея. 22.03.19 подпись, а далее идет по скрипту. И то, что данная кучка художников в кавычках носит название «Лондонская школа» в кавычках, является, по-моему, просто надругательством над традициями аниме.
Ой, хорошо. У меня, кстати, там есть страница с Голковским.
Да.
Там еще про вас происходит.
Она тематически связана с комментарием.
Расскажи, Артём, без всякого давления, Артём, расскажи нам о своей культурной жизни в Москве, поскольку ты нас бросил.
смотрел на биеннале на Москву. Думал, там неплохо отдохнул.
Слушайте бонусный эпизод про Джордана Би Питерсона.
Ты как рассказывал мне?
Расскажи, как голос у Джордана Би Питерсона. Меня на самом деле удивляет, насколько он стал мейнстримом. То есть, если раньше, я знал, кто это. Но потом, это вот такой сигнал, когда ты начинаешь в офисе видеть на мониторах коллег, на втором мониторе.
Они просто выходят из кризиса маскулинности.
Это его смотрят девушки. Вот. То есть подкаст Джо Рогана, он же озвучен на русский, да, вот да, да. Его очень много кто смотрит. То есть, если полгода назад это был такой мейнфрейм, к которому были подключены все в моем офисе, то есть ты мог пойти на кухню и видеть мониторы, заполненные дудями и разведопросами, то сейчас это, короче, разведопросы с Джо Роганом и Джордан Питерсон. Представляете себе подкаст Джо Рогана с Гоблином?
С Клим Санычем
это было бы даже
более. Клим Саныч, а ты видел видео, где шимпанзе разрывает под человеку?
Интересно, а в видео с...
Клим Саныч, а ты пробовал ДМТ?
Что ты думаешь про ММА? Так, интересно, Клим Саныч будет в видео с Джо Роганом подстраиваться под голос Джо Рогана?
Не, мне очень нравится, я видел отрывками подкаст Джо Рогана с Джорданом Питерсоном. В этих подкастах Джордан Питерсон буквально, Джо Роган буквально давит интеллектом Джордана Питерсона. Я задаю вопросы, здесь есть какое-то противоречие, разве вы не в этом?
Джордан Питерсон просто...
Он очень тупой, по факту.
Это человек, который как одновременно любит советские агитплакаты и Солженицына.
Ну да. Не, он же объяснял, что он советский был, украсил свой дом советским агитплакатом, да, что он врага знал в лицо.
А, то есть так, я думал, потому что он любит все
русские. Нет, он потому что он хочет окружать себя давящей атмосферой, чтобы он понимал, с чем он борется.
Чтобы он всегда был готов к бою.
Он просто любит Достоевского, и советское для него, да, все, что Достоевский в детстве писал. Вот я вот Джо Роган, короче, задавил Джордана Питерсона в своих подкастах. Че, блин?
Я видел кусок подкаста Джо Рогана, в котором он разговаривал с каким-то, видимо, тоже борцом про русский алфавит. Это было странно. Ну.
Нет, Джо Роган, в чем кайф, к нему приходит, он приглашает откровенных уродов, всяких либертарианцев, как бы политически нейтрально, либертарианцев, националистов, где тут альт-райт, и они говорят ему, ты знаешь, короче, там, это как капитализм, не в его рукам решает, и в самый ответственный момент Джо Роган говорит, такой, че, бля, смотрит на Дэйва Рубина, смотрит, че, бля, и Дэйв Рубин такой, садится в лужу и не знает, что ответить, собственно, да, в этом все суть.
А разве, я прошу прощения за свой снобизм. Okay. Но разве подкасты Джо Рогана не для тупых?
Нет, разумеется.
Ну, разумеется, для тупых, да.
Но они для...
А просто он приглашает людей, которые считают себя очень умными.
То есть, типа, это буквально сборище, типа, dumb person, smart person.
Это же охуенно, да. Типа, речь человек, который вел фактор страха.
Это буквально разведопросы американские, сука.
Вот только с душком марихуаны.
Да.
Илон Маск.
Илон Маск, вспомни.
Косяк в прямом эфире.
Господи, Илон Маск выглядит как Валерий Леонтьев.
Вы видели, кстати, потрясающее видео, оно мне до сих пор из головы не выходит, где наложили полностью концерт Nine Inch Nails Золотого века на концерт Валерия.
Ты знаешь,
да,
что ты...
Да, я видел. Прекрасно.
Okay. I wanna fuck you like an animal.
Максим, а ты знаешь, что если замедлить Slipknot до состояния 0.75, то получится Nine Inch Nails? Или Melvins? Как называется песня, где мы сказали про усы, я вспомнил, где усатый чувак скип песню поет. Знаменитая.
Только это Little Big говорит, да?
Нет, скип песня, усатый чувак старая.
Это Скэтмен.
Да, вот послушайте.
Скэтмен, да.
Джон Скэтмен.
Поэкспериментируйте с его скоростью на Ютубе. Она превращается просто в шедевр, если вы знаете.
Манифест коммуниста. Ты сейчас разговариваешь, точно так же, как говорит Джо Роган с этим гостем. Он открывает тайну, что замедлить что-нибудь. ДМТ попробовать спогуглить шимпанзе.
Конечно, посмотри, не заменил мартиста. Ты, конечно, понятно.
Ты видел шимпанзе без шерсти?
Мы переходим... Да, они белые. переходим в зону Джо Рогана, то я должен рассказать про то, что я в последнее время...
Как ты бросил марихуану?
Да, типа, короче, я не буду говорить по каким причинам, гуглил кое-что, и это наполнило ленту моего ютуба довольно тестостеронными видео про лайфхаки в уличной драке. О, кстати, хорошая рифма. Вот. И там часто...
Мне легко пришлось, моя бедная сраку.
Как порядочный Джо Роган показал всем шимпанзе без шерсти.
А он это делает без повода?
Да, он реально к нему гости приходит, он говорит, вы видите шимпанзе без шерсти?
Похоже на меня, да?
Потому что там накачанный, видно, что он может убить кого-то.
Блин, реально очень хочется, чтобы Гоблин тоже был под хедом, потому что тогда бы он не спрашивал никого, типа, а что ты думаешь про Куджаву? Он
спрашивал, был под хедом, мне кажется, потому что...
Да, для навигатора писал тексты.
Есть, типа, очень-очень какой-то некачественный кусок записи, где его спрашивают про Пелевина, и он прогоняет что-то про Кастанеду и рассказывает про то, что он очень долго занимался йогой. Вот это реально очень странный фрагмент. То есть, типа, он никак не вяжется с тем, что сейчас транслирует Гоблин, ну, как бы, с его личным образом. То есть, из этого фрагмента становится понятно, что Гоблин реально, ну, либо про это активно читал, либо увлекался, и, типа, он произносит там фразу, ну, они там видят Бога внутри.
То есть, может, он в отделе по борьбе с наркотиками работал просто?
Нет, он
полиция нравов.
Да нет, он из Питера и жил здесь в 90-е, поэтому, да, это все объясняет.
Ну да, да, ну это.
Так что там про лайфхаки для уличной драки?
А, вот.
Чтобы не пришлось плохо твои собаки.
И я обнаружил разные эзотерические системы, разработанные в начале 90-х для российского спецназа. И я реально нашел в Даркнете...
Настоящий интеллектуал.
Ты прошел мимо Гидры или пошел...
Дежавю этих книжек, они буквально называются «Бой с двумя мачете». Ну, то есть, типа, в городских условиях или что-нибудь такое.
Вопрос, если у тебя есть два мачете, зачем тебе что-то знать?
Там к выходу готовится книга «Бой с ножом и дубинкой». Вот. И там есть потрясающие главы про психическую регуляцию бойца, и там есть практические упражнения. И я нашел, и я начал пробовать на себе эти практические упражнения, и вы знаете, они работают.
Несколько недель назад. И я наконец-то посмотрел целиком разведопрос Гоблина и Елизарова.
Про который ты рассказывал.
Да, когда мы Хеллбоя посмотрели.
Мне нравится, что Артём приводит в пример, ну как бы, то есть для Артёма сравнимый с психологическими экспериментами над собой и изнурительными медитациями.
Изнурительными.
Тщательный просмотр разведопроса.
Я согласен.
Это типа 20 раз послушать песню «Похороны» и 10 раз послушать песню «Черный полковник».
Депривационная камера.
Это моя депривационная камера. Просто типа, короче, мне кажется, вот это видео, оно реально уникальное, потому что, во-первых, в нем Гоблин всегда проигрывает, потому что ему приходится идти на уступки Елизарову.
Почему Гоблин проигрывает? Потому что в нем нет ТА. А.
Ты что-то по-эльфийски из Толкина сказал? Короче, а Елизаров при этом изображает из себя супервайтника. И типа, короче, Гоблин с ним пытается завести дружбу, там, что ты думаешь про либералов? И вот настолько же с этим, настолько же саркастическим тоном, которым Гоблин всегда разговаривает, ему Елизар отвечает, и только, либералу мне, разумеется, не нравится. Вот. И все это очень длинный полуторачасовой практический прикол для того, чтобы потом Елизаров мог достать гитару и начать петь песню «От чего, почему дал в ебло я отчиму».
Уебал
я отчиму.
Потому что отчим бывший мусор.
Гоблин, будучи бывшим мусором,
выражение лица.
Сидит и так вот делает руками, смеется, хлопает себя поляшком и все такое.
Блин, вы слышали это вообще?
Я возвращаюсь к гениальной мысли о том, что западная культура — это куколдизм.
Блин,
Антон, я похвалю себя, сказав это, но Я сказал это еще до того.
Да.
Еще до.
Вся моя русская...
Ты был абсолютно прав.
Вся моя русская культура сейчас — это Елизаров просто, потому что, типа... Он в этом разведопросе еще рассказывает о том, как писал книгу «Библиотекарь». И он рассказывает о том, что типа он получил какой-то российский грант.
Артём, мне вообще не показалось, что там какой-то такой эмоционально-пассивно-агрессивный паритет вообще есть. Мне кажется, что Елизаров, наоборот, стушевывается.
Ну, вот, понимаешь.
Он там начинает что-то рассказывать про то, что можно исследовать кружку всю жизнь. Это вообще как-то не в кассу.
Ну да, но ну, это хуйня чувака из ЖЖ.
Ну, гоблин такой, типа... А ты сам с Украины, да? Я тоже.
Мне нравится, как он ему типа в конце видео пытается предъявить за его эти фашистские песни. Типа там, ну у него есть реально песня называется типа «Нацистская», у него есть песня «Рагнарёк». А Елизар так отшучивается.
Делали гимнастику, рисовали свастики.
Да, да, что
сообщали регулярно, дескать, символ до солярки.
У него тоже есть фишка, это то, что она когда видела первое слово «Рагнарёк», понятно, что это слово «Рагнарёк» впервые на афишах Тора «Рагнарёка». Нашутила там то, что типа «Илюша, иди сюда, поиграй свой Рагнарёк». Потому что типа эта игрушка такая детская. Ну смешно звучит. Рагнарёк.
Ну это из-за Йог.
Возьми Рагнарёк. Йог, да.
Игорёк.
Игорёк.
Да, ну вот, собственно, что за прелесть эти знаки, эти зиги и зигзаги. Короче, Елизаров там рассказывает о том, как писал книгу «Библиотекарь». И он типа получил российский грант, уехал в Кармелитский монастырь, сидел там в келье, постоянно включал советские гимны, марши, пионерские песни и под них, короче, писал эту песню «Библиотекарь». Книгу «Библиотекарь». Самое смешное, что я за два месяца до этого послушал книгу «Библиотекарь» в формате аудиокниги фанатской начитанной, и там каждый раз, когда упоминалась какая-нибудь из этих песен, под которые Елизаров писал свою книгу, эта песня начинала играть и играла на фоне на протяжении всей 20 или 30 минутной сцены книжной. И то есть это было реально... Я не знаю, насколько это было осознанное решение, но это был immersive experience опыта Елизарова, который пишет эту хуйню. И при этом в этом разведопросе Елизаров искренне рассказывает Гоблину, что типа, короче, это моя книга про большой советский подвиг, про то, как тоже надо быть, короче, настоящим советским воином и быть готовым. И он рассказывает про книгу, в которой типа рассказывается, как тупые совки, которые возглавляют бывший КВНчик, друг другу выдавливают глаза пальцами, вырывают кадыки и переплавляют друг друга в кресты
оловянные. Господи, Артём, какого говна тут? Книга «Библиотекарь» выходила, когда я еще в Новосибирске жил.
К сожалению, Артём, 11 лет назад в моей жизни были только «Мстители». Короче, о чем еще хотим поговорить?
Корейское кино.
Японское.
Японское?
Да. Ну, мы с тобой посмотрели фильм «Ноби».
Давай про «Ноби».
Вот.
Никто не заснул, естественно.
Ты не...
На втором фильме.
Сколько он длился? Он длился дольше, чем «Вейлинг».
Не, короче...
Я тебе никогда «Вейлинг» не
прощу. Ты черно-белый версию снял,
да? Да. Такой говнище.
Ну, он странный, но мне понравились. Мне кажется, он как... Сцены, он хороший.
Ну, можно даже сказать, что это корейский Twin Peaks третий сезон.
Максим, а что тебе не понравилось в этом?
То, что он долгий.
Да.
И...
Настрой.
Просто долгий.
Ну, я стараюсь...
Кто был злым в этом? У меня вот это мучает.
Бля, ну охренеть. Теперь фильм плохой, потому что нихуя непонятно.
Мир.
Артём нравится.
Я специально...
В этом злой мир.
О.
И фильм нигилистический, на самом деле.
Ты читал все всяческие теории про него, кто там является репрезентацией человека?
Я рассказывал в подкасте нашем.
А где это? Кто вообще про этот фильм может написать?
Даже есть YouTube биты, серьезно. Да. Он в определенной степени популярен.
Вейлен Кентин,
кстати. Говоря о фильмах, где есть люди репрезентации, я из-за того, что... Это можно будет потом вырезать, но, короче, я делал... у нас... В британке был бриф кино, и я перерисовывал кадры из фильма «Possession». Ну, там, нужно было взять персонажей фильма, сделать их реальными персонажами, ну, в какой-то логике, например, мультипликационный или какой-нибудь другой, и пересобрать с этими персонажами кадры из фильма снова. Ну, то есть ты берешь трех актеров из этого фильма, делаешь из них персонажей, и потом рисуешь это как кадр из фильма. Вот, и в результате я посмотрел «Possession», наверное, 40 раз за последние полгода.
Было очень хорошо.
И, знаете, это такой хороший фильм. Да. В смысле, я просто был поражен, насколько я много деталей там замечал. Это просто поразительно. Там потрясающая сцена, когда этот самый Сэм Нил психует вначале, когда они почти симметрично сидят в кафе, и он как бы зол на нее, но потом-то мы понимаем, что он тоже в каком-то смысле монстр. И он психует, и когда он психует, он стряхивает все со стола вот таким движением, но когда он стряхивает все со стола этим широким движением, он оставляет рядом с собой уютную кофейную чашечку. Это так круто, в смысле. Я даже не знаю, специально, наверное, специально, невозможно это не специально сделать.
Точно, точно.
И там куча таких моментов, которые ты просто замечаешь только, когда ты смотришь его стоп-кадрами, когда тебе их нужно перерисовывать. И, ну, у меня, как всегда, нет завершение этой истории, но по-другому хороший фильм.
Год назад мы это уже обсуждали.
Тоже
у тебя, у Антона на прошлой квартире Антона мы тоже разговаривали про фильм «Позэшн» с Артемом. Этот.
Да, буквально, то есть в прошлом подкасте, в котором я участвовал, я рассказал про фильм «Позэшн». Прошел год, и я пересмотрел его 50 раз. И я теперь убежден, что он еще лучше, чем я думал. Вот. В следующем подкасте я еще что-нибудь про него расскажу. Мне кажется, я действительно впал в такой цикл, когда ты перечитываешь, пересматриваешь только то, что ты читал и видел.
Вот. Главное, что ты не разъят вопрос съели за руку.
Ну, я перечитал 10 книг Пистонеры за последние
пару месяцев,
которые читал 20 лет,
наверное. У тебя был тогда или сейчас какой-нибудь религиозный опыт с этим связанный?
Конкретно с книгами?
Да, ну
я
вот
не знаю, мне просто
10 лет назад ты их стоял.
Мне очень нравится просто, это мой guilty pleasure.
Сейчас, как, 10 когда... лет назад выходит фильм «Первый мститель», где ты был тогда?
Окей.
Невероятный Халк выходит.
У меня просто очень большая тяга к рассказам, не рассказам, а к такой форме повествования, когда есть, типа, назидательный диалог. Я не могу ничего с собой поделать. Возможно, это мои daily issues.
Какой аутизм?
Должен появиться мясной призрак кого-нибудь.
Кастанеда.
Кастанеда.
Выглядящий как неправильная фотография Кастанеда.
Да, я буквально я послушал 10 аудиокниг, на обложке каждого из видео был вот этот неправильный Карлос Кастанеда, который какой-то энтомолог, полный тёзка, которого везде лепят на фотографии.
Это мужик, который похож на педофила со сбритыми усами и в больших запотевших очках.
У меня есть секрет, когда я читаю такие драматичные тексты, я представляю, например, какие-нибудь диалоги, ну, философские. Очень частый прием, когда типа, автор спорит с выдуманным противником. Я представляю себе автора в виде человека, который танцует на утренней передаче, ну, типа, начала 90-х. Не танцует, а делает фитнес, короче. Ну, вот эти вот, типа, бандане такой. Ну, то есть максимально безопасный персонаж.
Так.
Вот. Ну, то есть, как бы, тот человек, который обычно пишет, он таким образом пытается установить свой авторитет. Но вот только ты его идеологизируешь, ну, каким-нибудь легким образом, который ассоциируется у тебя с чем-то, что не вызывает даже толики авторитета, текст превращается обычно в пародию на саму себя. Что такие тексты легко пародизируются.
Да, я понимаю. Над ним вообще безумно легко издеваться, но мне кажется, что та легкость, с которой ты можешь над ним издеваться, это его преимущество, в общем-то, в каком-то смысле. Для человека, который не стал поехавшим колдуном в 17 лет и прошел через это может быть просто приятным воспоминанием. То есть, ну, не знаю, типа, я не считаю, что он приносит какой-то вред, и что он, возможно, и мне каким-то образом удалось абстрагироваться от личности его непосредственно. И в этом смысле, мне кажется, очень хорошо, что, например, там, Кастанеда или Пелевин не дают никому понять, что мы самовлюбленные мудаки. Потому что, ну, я бы не смог читать эти книжки вообще, если бы я знал.
Я даю это даже. Ну, а как я, получается, найти за вот этим вот, за этой ширмой что-то еще стоящее чтение?
Я не знаю.
Ну, это же сложно.
Так, в смысле, что...
То есть ты, ну, возвращаешься в эту иллюзию, потому что тебе не интересен автор. Ну, вообще, ну, типа автора нет.
Ну, да, я просто... Для меня это просто звучит как, типа, крипипаста с двощей. Ну, в смысле, я читаю таким образом Кастанеду. То есть, типа, когда он видит колыхающийся пень, и ему кажется, что это странное животное, я это воспринимаю как историю, которую мне рассказывает какой-то, типа, чувак, а не как, типа, литературу. И мне кажется, это сильно упрощается восприятие этого.
Бля. Идеальный автор в 21 веке — это анонимус.
Просто... Мне очень нравится у Дэвида Линча то, что половина трипов в его фильмах и сериалах основана на том, что он действительно якобы видел. Типа, вот ты сказал про крипипасту, и мне нравится, что самый страшный момент 8-го эпизода 3-го сезона Твин Пикса с этим, с лягушкой-мотыльком, залезающим в рот, основана на том, что Дэвид Линч всем рассказывает о том, что он действительно когда-то, когда, по-моему, ездил по Европе, видел лягушку, похожую на мотылька. То есть, типа, вот это вот существо, лягушка-мотылёк, это то, что Дэвид Линч якобы действительно видел, и он просто снял его в своем сериале.
Почему он не снял нигде еще ту историю, когда он нашел куклу Вуди Вудпекера брошенную и прилетел ее?
О, блядь.
Мне очень нравится история про то, как он, типа, снял...
Мне нравится, насколько эти истории, они синхронны с, не знаю, тем, как злого гения увидел бы... Не знаю, человек с таким тонким чувством юмора, как типа создатель сериала «Гриффин» и что-то такое. Ну, то есть, это буквально то, как выглядела бы пародия на Линча в мультике «Гриффин».
Ну, он так живет.
Когда он снял фильм «Inland Empire» с Лорой Дёрн, он, типа, короче, несколько дней подряд приезжал к тому месту, где собирается киноакадемия или что-то типа того, сидел в большом кресле, возле большого баннера, на котором была фотография Лоры Дёрн и надпись типа «Дайте награду Академии Лоры Дёрн», а рядом стояла корова. И присутствие коровы в этой ситуации Дэвид Линч объяснял тем, что весь фильм «Inland Empire» основан на его сырных снах. Когда он ел очень много сыра, и ему после этого снилась всякая странная хуйня. Поэтому, типа, короче, без участия коров фильма «Inland Empire» бы точно не было. И значит, и Лора Дёрн бы не заслуживался
номинации. Это очень... Дэвид Линч очень тонкий человек.
Ну, блин.
Просто психологическое воздействие сыров.
Мне, естественно, Дэвид Линч предлагали роль императора в «Новой Дюне» или нет. Потому что это был бы идеально, если бы он воплотил в себе все попытки экранизации, что он был бы в роли как бы Сальвадора Дали и роли императора.
Мне кажется, что... Блин, это очень плохая шутка, но проблема в том, что у Дэвида Линча клоака вместо члена и попы. И поэтому он не сможет какать и писить в разные
что? Унитазы. А, я не понял.
Ты не недостаточно дюна.
Это как это биологизированная эта тема.
Ты не знаешь, что это Дюна трилли.
Я прочитал все книги Дюны до
опыта от Дюна. Это лето от Рейдис не.
Что за трилли?
Сальвадор Дали хотел, чтобы его троном было два унитаза.
Да.
Потому что Сальвадор Дали не любил смешивать две субстанции.
Нет. Что унитаз в форме двух дельфинов. Одного дельфина.
Это было в документалке Рефна, что ли?
Да.
Серьезно?
Ну, я и до этого об этом знал. Ну,
это известный факт, что ему Ходоровский предлагал несколько миллионов долларов за каждую минуту, чтобы Сальвадор Дали сидел на золотом унитазе и испражнялся.
Не, мне кажется, унитазы цели... Хотя, хер его знает, чьими идеями унитазы были изначально.
Ну вот я вот представляю, что вот идеально был бы референс ко всей киноистории Дюны, что Дэвид Линч, но в этой вот роли действительно...
Да, да, неплохо. А какие группы бы были вместо...
Вот все. А, ну так как Дэвид Линч саундтрек писал группу То-То, то здесь должна быть группа Визер. Здесь должна быть группа Визер, которая делает как...
Так, как говорят, что в стиле караоке.
Да.
Которую просили фанаты.
Ты понимаешь референс, нет?
Нет.
Ну, короче, группа Визер год где-то донимала...
А один человек в Твиттере.
Да, один человек в Твиттере говорит, что группа Визер, пожалуйста, сделайте кавер-версию песни «Африка» группы Топ-Топ. Вот они услышали, сделали эту кавер-версию.
Нет, они слышали это весь год буквально, они не слышали.
Они сделали кавер-версию и потом записали целый альбом кавер-версии. Просто на разные
песни. На Топ-Топ?
Не, на разные песни.
На разные песни.
А группа Топ-Топ потом выступила с исполненной песней «Хэшпайп» группы Визер вживую. Про группу То-То еще существует.
Да?
Да.
Ну и нужно как-то платить за квартиру и все дела.
Блин, не за квартиру, а не пенсионеры, надо две группы платить. Сразу вот платить все дела.
Я имел в виду то, что Ходоровский ведь рассказывал про то, что он ездил предлагать разным популярным в то время группам...
Rolling Stones.
Да, вот вместо них кто-то будет
сейчас. Ну, кто сейчас сам популярный? Ну, Kanye West.
Билли Айлиш.
Да.
Sometimes 40
искать, я еще 10 лет могу ее
слушать. Актуальная русская музыка. Мне сегодня Google Music предложил послушать альбом исполнителя 25/17, где на обложке альбома этот самый певец 25/17. Да, они в роли Винсента Веги и вот этого второго, Джулса из «Криминального чтива». И, разумеется, который певец 25/17, который там, как его зовут. Злой человек, он в блэкфейсе, разумеется.
Серьезно?
Да.
Слушайте, я недавно решил...
Я понял, что не знаю, ну, русская музыка, я, ну, как-то...
Максим, они не то чтобы когда-то были особенно популярны.
Ну, не знаю, мне все эти популярные медиаплощадки «Медузы» говорят, что надо слушать 25/17, вся Россия в этом.
«Медуза» слушает?
Да.
Этого не может быть, потому что... Может, правда, как-то странно.
Ну, по-моему, компетентность портала «Медуза» вся... Нет, портал «Медуза» описывается весь, вот эта рецензия Дольна на Хеллбоя, это, по-моему,
ну и говорит обо всем. Рецензия Александра Горбачева на русскую музыку примерно из той же.
Нет, просто, это, типа, это довольно субкультурная хрень, насколько я понимаю.
Нет.
Ну, это мимо для нормисов, еще.
Группа 25/17, это, типа, это из тех времен, когда существовал насыковский рэп. То есть,
вот, да, ну а сейчас это такой мейнстримный рэп.
Чего?
А, серьезно?
Да.
Ну и сайт проект идет 9, например, вполне нормис.
Да?
Ну, типа, есть совсем нормис рэп, типа Black Star и вот эти тусовки. А это, на ступеньку ниже, но это.
Black Star, это, мне кажется, гипернормис. То есть.
Да. А это просто нормис, да.
А что еще есть из нормис рэпа?
Ну, вот эти залупы, типа Оксимирона, вот эти батл-рэперы, вот
это. Оксимирон, мне кажется, уже давно никому не нужен.
Гипернормис, он просто сверхнормис.
Это же поэт нового серебряного века российского.
Но это нормис, когда тебя могут приглашать уже на голубой огонек.
Да, вообще голубой огонек Урганта, вот этот был пародийный.
Я думал, что нормис рэп это типа.
Фейс.
Блин, ну опять же, он довольно... Хотя...
Нет, ну, блин, когда тебя в Google музыке рекомендуют на первой страничке, это же нормис получается.
Ну да, верно.
Ну, в Фейсе забыли его альбом «Пути неисповедимы», так он нормис, конечно.
Ну, он довольно эпатажный, разве нет?
Ну и чё?
Я думаю, что он еще очень большой молодец.
О, я думаю, что нормик исполнитель — это рэпер ЛСП и рэпер Федук.
Да,
и Рили.
Вот этот самый, пожалуй...
Певцы режима.
Нет, вы говорите про эпатаж, я, несмотря на данные клипы, извиняюсь, Шурей из 90-х годов. Это был гипернормис в то время.
Ну, тогда было другое время.
Ну, а сейчас?
Когда Бориса Моисеева показывали по телевизору.
Это такой нормис квир был просто, такой, на грани немножко.
Окно Эртона было.
Или я зачем-то смотрю выпуски на «Медне», из этого лохматых годов, но фоном включаю. Там почему-то гостевой эксперт Ренат Литвинов в каждом выпуске.
Ренат Литвинов перешел с Гайдаром, это вообще...
Да,
это было норм.
Ренат Литвинов и Егор Гайдар как эксперты. И Ренат Литвинов при этом выглядит, ну, как такой типичный мем «Бикультура 2019».
Я бы хотел дебат. Егор Гайдар еще жив?
Ну, как можно вызвать всегда, ты еще не переживаешь.
Это настолько «Мэточка» и «Мовчан».
Что?
Мовчан, да. Слишком нормис.
Кто такой Мовчан?
Это Ловчан, Говчан, Мовчан. Экономист.
Ага. Подождите, расскажите мне, кто такой Гриша Пророков?
Ой, блядь, это, короче, чувак, который работал в каком-то из проектов Look at Me. Ну, вот эти вот вся поеботина. Но потом Look at Me никому не стал платить, он вроде бы ушел оттуда, продолжил все то же самое делать. И он, типа, продвигает вот эти гиг-темы американские, копирует. На российской почве. На российской почве не особо принимают важность слова поп-культура и не принимают эти западный гиг-дискурс про то, что феминизм надо обсуждать, поп-культуру и прочее, кризис маскулинности и вот все такое. Поэтому Гришу Пророкову находят люди, которые смеются над всем этим и будет его очень агрессивно. Он меня вызывает собственно, отвращение Гриша Пророкова, потому что я не могу эту хуйню про гик-культуру всерьез слушать. Мы подкаст записываем про поп-культуру нормально.
У нас теперь биф с подкастом «Blitz and Chips».
Ну, судя по всему, да. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked.
Я недавно решил послушать актуальную российскую музыку и включил видеоклип, не помню как группы, про девочку с каре, которая выпала эфедрон. А, и там...
Это человек...
Да ладно, не слышал эту песню.
Как называется исполнитель?
Я хуй узнает, но я эту песню много раз
слышал. Ну, короче, мне очень нравился клип.
А у нас там... же девочка с каре, она любит мефедрон, и я, кажется, люблю его.
Типа... Чья эта песня?
Да хуй узнает разницу. Какая-то зумерская песня. Ага, вообще без...
Короче, в первые 20 секунд этого клипа они показывают, как главный герой приходит на вечеринку крутую, типа такую вписку, и проходит мимо банки, на которой написано «Сбор гандонов». И банка с надписью «Сбор гандонов» должна стать обложкой нашего этого подкаста.
Что? Почему банка? Почему там сбор?
А типа ты приходишь и бросаешь туда донейшн свой гандонов.
А зачем? А
чтобы кто-то мог подойти, взять гандон и пойти потратить.
Это коммунистическая пропаганда.
Я хотел сказать.
Это коммунистическая пропаганда, что помогает бизнесу.
От каждого по возможности, каждого по потребности.
Какая мотивация будет у человека вообще?
Не размножаться вообще никогда.
Вообще-то странно. Вот я предлагал, что какой-то там, ну, типа наоборот. А, это типа отрицание, что без гандонов трахаются, что они наоборот их сбрасывают.
А, то есть в этом смысле?
Ну, да, может,
так это демократический статус. Это использованные гандоны или еще нет? Просто непонятно.
Не использованные. Ты делаешь донейшн в общий фонд
ЕМ. Это очень странно. То есть наоборот, они у них...
Так не нужно как джаты это поступать, Джокер, всем своим этим коллегам
отправить использованные гандоны. Давайте трейлер фильма «Джокер».
О!
Давайте. Ну, а ты трейлер нового сезона «Азванты»?
Не видел. Фильм «Джокер»?
Нет, там, короче,
фильм «Джокер» нет. А трейлер фильма «Джокер»?
Я в ужасе в предвкушении этого фильма, потому что уже насколько выходили в прежних «Джокерах» странные люди, отклик своей души и делали многозначительные мимы про то, что мы в обществе живем. Как этот фильм повлияет, я боюсь себе представить, потому что это такой гипер «Falling Down» с Майклом Дугласом. Но при этом вот этой супергеройской еще шняга, и это, по-моему, коктейль такой, что эти фильмы будут вдохновляться, наверное, все массовые убийцы в ближайшие
годы. Сегодня, поскольку полный подкаст «Крюлис Гик», я задаю вопросы здесь. Объясните мне в целом, почему этот фильм типа случился? То есть как пришла идея? Ну, то есть. Это получается фильм про...
Ну, фильм о Warner Brothers, просто не знают, что делать.
Они прочитали отзывы на вот эти вот фильмы про Бэтмен против Супермена и Лигу справедливости. И решили, что надо удочки закидывать везде, поэтому они гринлайтнули этот Шазама, который детский фильм буквально.
Да, абсолютно.
Они наняли этого Джеймса Ганна для Suicide Squad 2, чтобы сделать что-то так. Параллельно они основные фильмы делают, ну, один в один как Marvel, что шуточки, ну, такой Аквамен тот же самый, что шуточки, ха-ха, блядь, эти кавер-версии группы То-То, буквально есть в Аквамене, да. И один из проектов, который деньги выпустил, они сказали, что Мартин Скорсезе работает фильм про Джокера.
Это действительно Мартин Скорсезе?
Он, короче, продюсировал одно время, но я думаю, его продюсирование заключается в том, чтобы один раз новости его упомянуть, и мы за это деньги дали.
Типа у фильма был вайп таксиста.
Да, и теперь его снимает этот режиссер фильмов «Хэнговер» Тодд Филлипс.
«Хэнговер» — это в смысле мальчишник.
Да. И при этом большой актер Хоакин Феникс играет, вот, собственно, опустившегося комика, который будет убивать.
Но это при этом какой-то оригин, что ли?
Ну, блядь, вот
это хуй знает, насколько фильм.
Просто это просто тема, делайте все, что угодно. Главное, хоть да. Кому-то, чтобы это понравилось.
Да, возможно, что если выстрелит, и Хоакин Феникс там зажжет, что, ну, оскарскую кампанию, типа,
Ну, типа, по сути, это как отдельный графический роман.
Ну, вот да, они что, киллинг-джок, ты совершенно не понимаешь, вот, как, насколько киллинг-джок вписывается в основную всему, что ты не можешь себе представить, чтобы вот... Вот в таком тоне что-то существовало параллельно, блядь, кризису на бесконечных землях или там что-то в то время выходило.
Сериал в Готэм существует.
Я сейчас задам главный гик вопрос. Не может ли существовать Джокер без Бэтмена?
Мы в обществе живем, я молча могу сказать.
Мне очень нравится, как, короче, в сериале Готэм Джокер — это сразу два персонажа, они братья-близнецы, их зовут Джеремайя и Джером.
Что?
И обоих по очереди убивают. Один из них — это, типа, короче, тихий психопат, а второй... Короче, один из них...
Я смотрел хайлайты сериала «Готэм», и я чуть не ёбнул.
Это лучшее говно на свете, потому что там...
Что, как? Два Джокера?
Короче, это сериал, который вначале очень хотел выглядеть как HBO-шной эры криминальная драма.
Ну, поэтому я его бросил прямо на третьем эпизоде.
И у них там просто, типа, первый сезон — это толстые итальянские бандюки устраивают разборки, и там есть толстый итальянский бандюк, который типа просто «Я буч,
потом «Габагул!»
Да, вот это вот «Габагул, народ!» Его, короче, гипнотизируют так, чтобы он стал верным слугой пингвину. Целый сезон он шестрит для пингвина, в какой-то момент пингвин говорит типа блин, Буч, нам нужно воплотить мой план, отрежь себе руку, чтобы поверили, что ты меня предал. Буч, поскольку он загипнотизирован, отрезает себе руку, приходит к врагам пингвина, говорит, о, пингвин меня предал, я теперь ему мщу. При этом его раскусывают, типа, а, блядь, пингвин самый хитрый тот, он наверняка к нам подослал своего чувака загипнотизированного. Мы его разгипнотизируем, они его разгипнотизируют, он действительно предает пингвина, его убивают, и он попадает в пул мертвецов этого сериала. И как я понимаю, что? Где-то между третьим и четвертым сезоном всех мертвецов должны оживить, а там в мертвецах, типа, короче, Джокер, а вот этот
Буч, Джокера.
Один только пока Джокер.
Что такое пул мертвецов?
Короче, за два сезона сдохло достаточно много персонажей, даже Мистер Фриз сдох. Мистер Фриз сдох, все такое. Их всех отвозят в институт, которым заведует Хьюго Стрэндж. И это типа, короче, там Индиан Хилл, институт имени Брюса Уэйна.
Хьюго Стрэндж выглядит как Лавгуру из фильма Лавгуру.
Он, господи, откуда ты вообще знаешь?
У них в первом же сезоне появляется электрический бандит, которого побеждают, вылив на него воду. Ну, как, он выглядит в точности как Хьюго Стрэндж с картинок, потому что это такой типа гиковский бейт. А. Когда через полтора сезона появляется настоящий Хьюго Стрэндж, это типа азиат. О. Чтобы быть более типа прикольным образом и не быть похожим на предыдущего Хьюго Стрэндж. Короче, он попадает в пул трупов, и когда вот типа в предстоящих сезонах, как я понимаю, пул трупов оживит Хьюго Стрэндж, работающим главврачом в этой больнице, Индиан, что-то там, и имени семейства Уэйнов. Они все оживут, оживет Джокер, оживет Мистер Фриз, оживет, короче, женщина, с которой встречался этот комиссар Гордон. И она, по сути, как Харли Квинн, но ее зовут, типа, там...
Катан.
Каролина Джонс, да. Катана Коллинз ее зовут. Ее муж Корнишон Мёрфи. Короче, и когда воскресает, когда вот этот габагул чувак из первого сезона воскресает, он становится Соломоном Гранди. То есть, типа, короче, я последнюю неделю занимаюсь тем, что набираю какое-нибудь имя персонажа, там, а-ля, там, Спичка Малон, пробел сериал Готэм, Буч пробел сериал Готэм, Джокер пробел сериал Готэм, и узнаю, что, блядь, этот Буч становится Соломоном Гранди. И там это как...
Секундочку. Спичка Малон, это...
Спичка Малон,
это... Маленький Брюс Уэйн, отошедший за угол похудеть.
Да, да, именно так и есть, абсолютно, да. Прям в точку.
Спичка Малон — это чувак, который убил родителей Брюса Уэйна.
Нет. Нет, это Брюс Уэйн.
Нет, почему-то
не... А, в сериале Готэм он убил.
Почему-то не Джо Чилл, а Спичку Малона сделали.
А, то есть, типа, Брюс Уэйн убил своих родителей?
Подожди.
Нет, это просто чувак, который...
Разве не Джек Николсон убил родителей?
А там еще пузы рассыпались. Бусы рассыпались.
Бусы. С Джокерами.
Чем Шон Мёрфи?
Да. Я не могу не сравнивать сериал Готэм с комиксом «Белый рыцарь» Шона Мёрфи. Комикс «Белый рыцарь» гораздо более тупорылый. Поэтому
еще более.
Потому что в сериале Готэм вот момент, когда...
Я помню, я видел какую-то статью, которая продавала комикс «Белый рыцарь» с той позиции, что это будет первый комикс, который покажет всю жопу.
Сиськи Харли.
Нет, там сосок Харли Квинн покажет взрослый. А писюн Бэтмена показали
Брайан Азарел в его комиксе для Black Label, и с тех пор всех уволили, кто был к этому несчастью.
Короче, у Warner пришел новый экзек в комиксный департамент, и вот в ту неделю, когда он пришел, очень неудачным образом вышел комикс с писюном Бэтмена, и весь твиттер был завален хэштегом Lil Wayne. И там реально, типа, короче, в печатной версии это было видно, в цифровой версии это не было видно, но если подвигать уровни в фотошопе, становилось видно. То есть, короче, типа там вот в этих вот очень темных полутонах нарисован малыш Вейн. И для того, чтобы его точно не было видно в цифровой версии, кто-то взял черную кисточку в фотошопе и провел по всей протяженности писюна линию.
В смысле, там буквально такая...
Да, там вот такой грустный слоник, падающий водопадом. То есть, если ты открываешь эту картинку из пирачного комикса в любом графическом редакторе и чуть-чуть начинаешь поднимать гамму, все вот 98% черные полутона становятся серыми, а 100% черный остается черным еще чуть дольше. И вот видно, что кто-то 100% черным поверх 90% черного скрасил писюн. И вот там вот именно вот эта длина писюна следовала за курсором мышки. А в бумаге это все вышло еще и без всякой цензуры вообще.
Он был секрет-сайт.
Он Васпович такой, да. То есть католический супергерой — это Дардевил, а Бэтмен вполне воплощает протестантскую этику.
Ну да.
Потому что он мало рефлексирует по поводу своих этих,
своего дела. Вы знаете, что Бен Шапиро написал курс про Бэтмена?
Ну, я не удивлен.
Я вообще не удивлен, да.
Вы с курсовой? Да.
Ну, блин, он в прошлом году защитил.
Я слышал, что, типа, ну, какая-то научная работа Бена Шапиро буквально на тему того, почему Бэтмен поступает аморально, не убивая злодеев.
Охуенно, что вот можно превратить аргументы с форума Спайдер-Медии в курсовую работу в американском вузе.
То есть вам скоро придет КамАЗ дипломов из газа.
Диплом про броню был Найт и что-нибудь такое.
Самая хуйная тема на форуме Спайдер-Медии — половые органы супергероев. Что как занимается сексом Роук из X-менов, есть ли обугленная головешка у Спауна.
Это самый олдскул 2006-го там
года. 20 страниц хороших дебатов.
Я
слышал, это 3-й.
Я когда скачивал все комиксы подряд...
Это газливачок пустили в помещение.
В детстве. Я как-то наткнулся на комикс, в котором Халк занимается сексом в состоянии Халка. Это был какой-то комикс, он там путешествовал с какой-то женщиной. И они остались в отеле, причем как будто бы это было нормально. Ну, то есть, что Халк снимает номер в отеле.
Я помню такую сцену из X-менов Чака Остина, где Джиггернаут женщина Халка.
Вот это реально легендарная страница Спайдер-Медии, потому что там кровать, у которой каждая ножка пробила кратер в полу комнаты, и на ней лежит Джиггернаут, вот так под мыхи просушивая, и возле него женщина Халк. Типа, я адвокат.
Да. Но это никакое сравнение идет с сценой из аниме «Боец из Баку», где Баки впервые занимается сексом.
И... Боец из Баку?
Ты не знаешь ничего про это, подожди секундочку.
Просто не слушал нас прошлый подкаст, это великое аниме «Баки за Грапплер».
Потому что мы до сих пор не
«Боец Баки», все должны называть «Боец из Баку», про самого сильного борца в мире. И, короче, сцена в новом сезоне, где он впервые занимается сексом.
Чарли, это типа эстетика Трандамура, вот прям, 100%.
Еще хуже, да. И, короче, когда он занимается сексом со своей возлюбленной, и кадр, где он обнимает ее, вокруг них миллиард буквально салфеток скомканных. Просто миллиард в кадре. Что, типа, показать, что Баки настолько, что он настолько накончал. Автор по-другому выражать не может.
О, это художественный язык.
Да. Это великое аниме, я не знаю, что может сравниться
с... Оно комедийное?
Нет, там зверский серьез.
Не, ну оно не комедийное, как и Джорджо не комедийное аниме.
Вау.
Слушайте, еще...
У меня есть сомнения по поводу того... Связано ли это с тем, сколько он накончал?
Ну, а как, а что это еще воплощает?
Он плакал.
Греет каску.
Да, типа
каска греет каску.
Come with me.
Нет.
You could come with me.
Традиционно скомканные салфетки все же ассоциируются с мастурбацией.
Come. You could come with me. My love for you. It's like a truck, berserker. You fool. Do you want to make him berserker? Berserker.
Did he just say making?
Антон нам нашел все сцены секса больших мужчин.
Это Чак Остин.
Да, вот это Чак Остин, это не Халк.
Это... Чак Остин для референса, это автор порнокомиксов, который в начале 2000-х попал в Marvel. Он писал порно и почему-то начал писать X-Men.
Блядь, нет,
только... Вот это не только не Стражинский.
Он писал Томми Ли Джонса, получающийся Коблина.
О, вот это довольно интересно.
Неймар в засос целуется с Джорданом Питерсоном.
Лукьян Кингом, да? Большой мясной глист.
Будущее западной цивилизации.
Нет, это большой глист.
Да, блин,
ты украл мою шутку. Это падение западной цивилизации.
Это ее будущее. Это миллениалы возрождают запад, западная цивилизация. Вот миллениалы ее возрождают. Видишь,
смеетесь, а сайт комикс Books Resources превратился вот именно вот, вот чисто в эти статьи.
Да,
что,
да,
как супергерои секса занимаются.
А, ну, да.
Самые топ-69 самых сексуальных.
Ну, они просто они продали название.
Да, они типа они чисто в
клинике. Там Халк рядом со Спайдерменом в писсуаре стоит.
Самое смешное из промо Хеллбоя до его выхода это было то, что Дэвид Харбор дал интервью, в котором сказал, что Хеллбой не ебется.
А потом Ролл Перлман сказал, что нет, Хеллбой не ебется.
Да, мой-то. Да. И у этого, вот, короче, вот у всего этого взаимоотношения Харбор Перлман. Сейчас, наконец-то. Я реализую этот умерший. Да, это был первый Харбор гик-культуры. Но у всего этого была еще реальная энергия этого скриншота с Ютуба, где мужик. Так, коричневая стена на фоне, разумеется, такой толстый, дутловатый мужик 45 лет, и заголовок видео «Я иду пиздить Путина».
Это был Мальцев.
Я не знал, в чем растить. Вот, короче, типа у этого, у Перлмана должен был быть свой YouTube-канал, на котором он записывал бы видео, типа «Я иду пиздить Перл Харбора».
Нахуй эндгейм. Ну, не надо, тупое кино. Я тупых!
Почему его не перевели как конец игры, а не...
Почему Капитан Америка не перевели как Капитан Америка во всей истории?
Окей, что мне себя замудило в фильме? Это какая-то убогая геймификация. Когда весь фильм построен, в общем, как набор сайд-квестов, которые идут в итоге к...
Я знаю, они отправляются в прошлое, чтобы высосать рак на Трипортман, да?
Это ну, типа того, да. Они спасают разного рода камни до того, как они были собраны. Ну, типа, невозможно сделать фильм, ну, даже не так. Любые батальные сцены разбиваются на какие-то элементы, позволяющие нам посмотреть на взаимоотношения некоторых персонажей, стыкуются друг с другом. И то, и другое есть в начале и в конце фильма, в большей части фильма и в конце фильма. Есть батальная сцена, которая получается такой вот, типа вот, кроссовер персонажей, и до этого есть набор сайд-квестов, которые выполняют тоже, типа, случайные кимабы. Там, по какой-то странной причине объединились, не знаю, енот и Тор, ну, вот такая вот хуйта. Они достигают медиум цели, убивают либо... ну, второстепенного босса, либо проходит через какой-то эмоциональный квест, и даже переходит типа, к глобальному квесту. Это выглядит просто настолько, ну, не знаю, шаблонно,
приемно.
Три часа. Из-за того, что нужно показать линейно элементы всех пяти, по-моему, квестов, они нужны, по сути вещей, делать пять микрофильмов внутри фильма.
А, то есть они за каждым камнем управляют?
Да. И это настолько ходульно, и поэтому питаем это любой сюжет, который связан с одним из этих микросюжетов. Ты можешь полностью выкинуть, да, в общем-то, как бы каждый из них, они в итоге не создадут никакой общий контекст.
Mm.
Ну, грубо говоря, играя в игру с монопперсонажем, ты проходишь сюжет за каждого персонажа, а есть персонажей миллиард.
Антон, то есть ты хочешь сказать, что это Dark Souls мира кинематографа?
Да, как и предыдущие Мстители.
Нет, вообще все Мстители, да, это реально сайд-квест, это видеоигра какая-то, ну, это не кино. Но фишка в том, что у Уидона, несмотря на то, что все его фильмы выглядят как долбанная телефантастика, это, ну, дешево, смешно, глупо. А Уидон читал комиксы, и там у Уидона есть сцены, где это выглядит, типа Хоккай падает, стреляет стрелу, и там Мстители стоят. А у вот этих новых режиссеров вообще ничего нет, они все попадали в сцены. Это все, ну, я не знаю, на что они ориентируются, но просто все кино выглядит серо, одинаково, и батальные сцены, это люди бегут друг на друга и кричат. Слушай, это реально очень скучно выглядит.
Как вы думаете, они вообще будут? Они вообще в будущих фильмах, они будут обращать внимание на то, что там, типа, вот все там половина населения 5 лет не было, а они вернулись.
Нет,
они всерьез будут вот это вот как-то...
Это было бы слишком интересно.
Нет, да, у них через 2 месяца выходит новый фильм про Человека-паука. У него был сначала один очень абстрактный трейлер, где типа «Эй, я еду в Европу, оу, Мистерио!» Вот, и никто не знал, типа, это приквел к «Последним мстителям» или это сиквел. И
почему ты не знал? Вот. Последняя фаза заканчивается не фильм Endgame, она заканчивается Спайдерменом.
Ну, короче, вчера были новости опять, типа, внимание, новый трейлер Человека-паука, будет идти с предупреждением. Да, блядь, молния. будет идти с предупреждением о спойлерах для эндгейма.
Fuck off.
Потому что в нем будут затрагиваться последствия эндгейма. Там ведь последствия в том, что все его одноклассники вместе с Человеком-пауком сдохли, чтобы они могли через 5 лет вместе с ним воскреснуть и снова
в школу выйти. Блин, вот интересно, меня депрессирует эта хуйня, потому что все вот самое говняное из комиксов перешло в большой мир.
Да,
все
да,
эти самые
тупые
кроссоверы, все вот эти схемы.
Апгрейды персонажей.
Апгрейды персонажей, схемы с просмотра фильма, что посмотрите это, потом это, вот в этом порядке зигзага, блядь.
То есть буквально все самое плохое.
Да.
Ты смотришь, ты читаешь Civil War от нашего поколения.
И при этом еще перешло вот это вот противостояние Marvel и DC, вот эти реально фанбои, которые обсуждают в комиксах это. И они все
то, что тебя...
Эта зараза перешла на большой мир, что вот люди вот воюют по поводу этого.
Да, то, что 30 лет заставляли жрать гиков, теперь заставляют жрать нормисов.
По поводу противостояния Marvel и DC, мне нравится, насколько вот этот вопрос в духе «А вы перестали пить коньяк по утрам?» Типа, тебе нравятся фильмы Marvel? Ты так, аккуратно. Ты посмотришься и говоришь «Нет». И тебе, ты фанат DC. И это просто...
Я фанат Хеллбоя, я слушал 70-й Black Sabbath.
Как будто чума просто проникла из той коробки, в которую ты в детстве смотрел, и закрывал, когда на это начинал
писать. Это реально кошмар, потому что аргументы с формы, вот эти, которые я говорил, ну... Это плохо, я оставлю это в прошлом. Нет, это все теперь многомиллиардная индустрия, и это все часть большой культуры вплоть до...
To shoot another day. Собственно, фильм Тор 3, да, про Тора и про Халка. Он очень глупый, очень примитивный, но опять же там были такие мотивы, которые реально были за пределами всей этой марвелской темы. То есть, когда там разрушается Асгард, и толпа асгардцев стоит, смотрит, как уничтожают их родину, их страну, и там такой комментарий. Но ничего страшного, потому что Асгард — это не место. It's not a place, то есть я сейчас стрелял это по-английски, к счастью. It is not a place, it is the people. И это очень мощно задело меня, например, да, то есть у меня не русские корни, корни из Кореи. То есть буквально 40-й год, да, вот как мои люди уходят из своих домов, и их родина разрушается, и они видят, что то есть там их родина — это не место, это они сами люди. И Тайка Вайтити, когда это писал, он писал о своих людях, да, о Маори, да, он новозеландец. То есть это было очень мощно, я совершенно не ожидал весь фильм, меня немножко это вывернуло, и я минут 20 думал, блядь, это очень-очень-очень мощная тема. И вот даже в таком глупом фильме такие простые эмоции, приземленные эмоции могут задеваться. Даже компании Disney, компании Marvel, и это очень важно, о таких вещах говорить, люди на зумерах, которые в 20 лет приходят посмотреть на этот фильм, который занял история, которая заняла пол их жизни. То же самое относится к Капитану Марвелу, пускай это самый довольно говнянный фильм, то же самое относится к Черной Пантере и так далее. То есть такие большие фильмы корпоративные могут нести интересный, позитивный посыл своей истории. И в этом плюс, если об этом
что-то говорить. Разве вообще нужно что-то давать человеку?
Людям, которые
нужно понимают. Обязательно давать, потому что даже при том, что Walt Disney был ужасным мудаком, он даже в 40-е, 50-е годы своих фильмов рассказал очень простые вещи про дружбу, про семью, про добро, которые, да, нужно как-то...
Там вот Мэри Пуггас, который снимал, что это фильм про то, что не только работа, но и семья важна.
Он хотел рассказать...
В новом контексте.
О трагедии, о своем отце, который совершенно игнорировал его как...
Ну, у нас есть Marvel вселенной классический family movie, это первый Ant-Man, который вообще очень сильно левый, прям очень сильно левый. Про проблемы простых ребят,
про работу. Там вот сняли первый, второй фильм, про чём?
Первый Ant-Man про чувака, который был до, и ему нельзя на работу устроиться.
А который там играет этот...
Майкл Пинни?
Да, Майкл Пинни какой-то.
Анекдот рассказывает.
Он просто приедет, да,
Майкл Пинни.
Не, как бы суть Ant-Man, так что у него есть какая-то душа, потому что его писал Эдгар Райт. Да, он хотел рассказать интересную историю про семью, и про работу, и про мужика, который там...
Просто его смещали очередной фильм про Крис Среднего
Возраста. Да-да-да.
Прошу прощения, но мне кажется, типа, оправдывая фильмы Marvel и говоря, что в них для кого-то есть посыл, мы и приходим к тому, что для людей сейчас за 11 лет ничего более важного культурно не произошло, чем, блять,
11 лет.
Альтернатива — это игра Fortnite, Ведьмак и...
Да-да-да, в этом и проблема, потому что...
Культивирует ли массовая культура ценности, сопоставимые с силой религии? Свет ли она профанная или...
Можем вспомнить это Гарри Поттер и чем же он Роллинг сейчас
просто занимается. Мне кажется, что Гарри Поттер именно тем и отличался от фильмов Марвел, что если посмотреть на него чисто так формалистски, то это было более чистое высказывание художника, которое ты мог считать, как тебе это нравится. А фильм «Черная пантера» я не могу считать иначе, как, ну, типа, как это, не, как правильно сказать?
Просто, да, короче, вот мы говорим, например, про Тора Третьего, и действительно у Тора Третьего хороший месседж. Друг подкаста Юра Плесенко, который, типа, эмигрировал из Сибири в Канаду, для него фильм «Тор 3» был одним из главных филов года, потому что это фильм тоже, который говорил с его эмигрантскими чувствами. Ну, типа, при этом песня, песня «Иммигрант Сонг» была, блядь, в трейлере фильма «Тора 3». И это то же самое, как, типа, короче, там, как, типа, о, у нас появился первый гей-персонаж в фильмах Марвел, его сыграл режиссер, и он целых 20 секунд говорит в фильме. И, типа, это просто, это хорошая повестка, которую ты заранее оповещаешь.
Просто тот же самый фильм «Черная пантера», он заканчивается где-нибудь на базе «Мстителей», он заканчивается в Окленде. То есть пантера приходит пацанам из Окленда, и пацанам из Окленда, из Кливленда, черным. Это довольно, это на самом деле важно в каком-то смысле, потому что, ну, блядь. Они, потому что ни один крупнобюджетный фильм в Голливуде не говорил о таких проблемах вслух за последние 20 лет.
Но при этом «Черный пантер» сделал такие эти шаги, что в кругах моих, где этот фильм обсуждался, вот чуть ли не сатанинский фильм, потому что один из сплошных героев — это ЦРУшник. И буквально это фильм про то, как монархист-революционер убивает и формально типа перенимает его программу.
Ну слушай, ну ты, блядь, альтрайт ютуберов тоже было видео, типа...
Что «Черный пантер» на самом деле...
Что Ваканда — это альтрайт
государства. Ну вот эти фильмы Марвел, они так и сделаны, что ты на них можешь проецировать что угодно.
Ну,
поэтому,
да,
да. Если это твой политический взгляд, ты можешь на них посмотреть. А, вот это прогрессивно. Не, а вот «Жизнь человека» — это настоящий такой... белый герой-миллионер, как мой любимый Илон Маск.
Знаю я одного человека, очень сильно вдохновленного Тони Старком и Илоном Маском.
Да? Есть такие?
Комиксы где-то в Смоленске.
Да,
ну вот бывают такие.
У меня официально с ним был биф, поэтому Артём Жуков, пошел ты нахуй. Про тебя расскажем все в этом подкасте.
Окей. Ну ты спроецировать можешь что угодно.
Да, но просто факт, что эти фильмы, они хотя бы что-то говорят, я не знаю, потому что такие фильмы, как «Хеллбой», довольно отскольные, начало 2000-х годов по своему духу, они вообще не
очень говорят. Наверное, «Хеллбой» провалится, что на него нельзя спроецировать что-то, потому что он выражает вот эту говнарскую субкультуру, типа...
Ну, кроме МРА.
Хадри не ходит в кино, короче.
Они скачивают с Хадриза.
Не хочу вообще никак быть эмоционально инвестированным в фильм, который просто пипетками в пробирках выращен. То есть, где все обдумано, где все риски проанализированы.
Это немножко жутковато.
Ну просто, к сожалению, большинство людей видят все через призму этих фильмов. Для них это пол жизни, для них это там каждый год.
Просто маркетинг построил то, что это реально...
Мы живем...
Это такой глобальный сериал, за которым типа нужно следить, нужно иметь мнение, нужно щелкнуть на каждый кликбейт, который про него написан. Нужно, если ты сам, тебе самому не повезло в этой сфере работы, написать бы 50 постов про то, что значит, что это про... А вот сейчас вот этот ебучий дискурс про, блядь, это спойлеры, важно это или нет. И вот это вот все. Вот, ну, приходится жить в таком моменте, к сожалению, что выстрелило, за что маркетинг уцепился и что построил вокруг этого бренд, который должен иметь мнение. Ну, кстати, с этим как-то жить вот с людьми, которые...
Проблема не супер, потому что не мифологическое сознание, но вынуждено цепляться за такие сюжеты. Они возникают не потому, что они есть, со стороны продюсеров, а потому что есть запрос. Меня поражает, на самом деле. Создание универсальных образов.
Каждому поколению нужны какие-то звездные войны.
Новая мифология.
Да, вот я про это хотел сказать,
что... Монокультура, блядь.
Даже не про монокультуру, а про то, что... Сейчас реально абсолютно стал тот момент, который, наверное, был когда-то типа в Древней Греции, когда ты мог родиться и попасть в мифологический нарратив и умереть, и знать, что он будет существовать после тебя. Просто когда в последний раз было такое, что была
сильная... Чтобы Илон Маск оказался в тени Iron Man, выдуманный персонаж, который всецело затеняет его как персонажа.
Окей, с Илоном Маском, я про то, что...
История.
И вот это вот типа... массив вот этой информации, он может стать реально больше уже, чем человеческая жизнь.
Так.
Как можно вообще, типа, мне это просто кажется жутким абсолютно.
Вот.
Меня реально пугает то, что мало того, что мы в восторге от того, что капитализм существует, нет этического потребления под капитализмом, это окей, но мы все еще и типа считаем этическим созданием вот этого гигантского культурного культа, который, ну, просто, у меня реально вызывает только депрессию.
Типа, все сейчас носятся с... я не уверен, что я смогу это совершить правильным образом, но есть вот какое-то общее... Общая тенденция отрицания чего-то традиционного и старого, архетипического. Вот этих вот драконов и демонов, которые остались в прошлом. И мы сейчас, прогрессивные ребята, расскажем вам, как жить. И они выстраивают намного более тупорылый и
демонический. Это не неомифологическое сознание, это чисто мифологическое сознание. Когда начинаешь проецировать традиционные вопросы не в том, как они заданы, а в том, как они преломляются через жизнь других персонажей. Ну, как, грубо говоря, ты не читаешь миф, читаешь историю, читаешь миф, и Тони Старк умирает за всех нас мифологически, а не неомифологически. Не так, как ты в этом сюжете видишь отражение просто возвышенной истории.
Ну в этом нет ничего нового, Тони Старк умирает как 28 вымышленных панфиловцев, какая разница?
Да, смысл в том, что это существует как... иконостас, как
ну да, но он не является обязательным, то есть тебе либо это нравится, либо тебе это не нравится, и как бы ну, да, в этом нет ничем не связано, ни государством,
это самый сильный аргумент, наверное, да. Типа, в принципе, срать.
Потому что мы живем в довольно плюралистичном обществе, по сравнению с тем, что было лет 100 назад, тогда там выход из православия был уголовным преступлением.
Ну, блин, я даже не знаю, что хуже.
Вот,
хуже? Мне точно тот период, в котором меня запретят... Не, заставит меня
молиться Тони Старка.
Тони Старка встать на колени.
Добро пожаловать.
Я уверен, что
2026 год.
Ну да, и типа переживать за то, что монокультура образуется, чем переживать за то, что там буквально стирают что-то из истории, там, когда фильмы, которые снимались при Сталине, ну, условно пропагандистские, которые после Хрущева сразу на полку поставили до 80-х годов. Или наоборот, фильм, который при Брежневе ходили на полку ставили, а сейчас... у тебя есть свой разум, ты можешь спокойно за что-то уцепиться, что тебе нравится, и от монокультуры, в принципе, существует твоя депрессия, вот это...
Наша культура заключается в том, что можешь это покупать, получить это деньги, или не покупать.
Вот, да? Меня настораживает этот аргумент. У тебя есть свой разум, ты можешь решать. Мне кажется, что это не сайт Spider-Media, 15 лет назад.
Дети, я могу забанить за троллинг Марка Миллера.
Который я могу закрыть.
Артём, как будто бы сейчас в интернете есть сообщество людей, которые тебе полностью продают свою повестку, и ты после этого не можешь к ним никуда деться, например.
Артём, пошутил.
Началось опять что-то такое. Фендерблюдный Верта Сексашмекс.
Окей.
Ты никуда от этого не уйдешь, если ты попал в этот круг дрочки уже. И это будет твоей тоже монокультурой, из которой тебе нужно самому взять и самостоятельно вырваться, если ты дожил до определенного
интеллектуального. Я не уверен, что хоть одна из моих концептуализаций цена, но меня реально пугает воздействие, которое я ощущаю от этого всего. И я не знаю, что с этим делать.
170 лет назад люди точно так же обсуждали там графа Монте-Кристо, да, который умели читать по-французски. В Париже, в Лондоне, в Санкт-Петербурге, и они обсуждали вот этот сериал, который шел достаточно долго.
Ну, то есть мы типа сами виноваты, что повысили уровень грамотности.
Ну да. Вот, собственно. Мы от этого никуда не уйдем, просто у нас другая технология в нашей, да.
Вот бы щелкнул все.
А монокультура была бы...
Это как Клим Саныч анализировал фильм «Мстители. Война бесконечностей». И, короче, он пришел к выводу, что таким образом вот бархатно, ну, он использовал слово бархатно, я не знаю, зачем он прыгнул сюда. Короче, что это такое постепенное взращивание натуральных фашистских идей в головах.
На то-то прокрылится сказано.
Реально, вы не видели анализ?
Нет.
Не, к счастью.
Короче, трехчасовое видео.
О, круто.
Где поддатый Клим Жуков только что с сеанса «Мстители. Война бесконечности».
Бесконечности.
Он, блядь, 20 раз шутит про это. Он очень доволен этой шуткой. Вот, он рассказывает про то, что какой это был бестолковый фильм, и что вот, типа, фашизм.
Не, ну Гоблина очень можно понять, потому что он представляет...
Гоблина нет, он даже
не знал. Климас Жуков, просто это поколение, для которого... Которое жило в одном конкретном дискурсе, где говорили, что хорошо, что плохо. Когда это начали ставить под сомнение, когда появились там... Появились люди, которым нравится там Тони Старк, для которых это герой, они видят это как что-то, что разрушает их образ жизни.
Чисто они Клим Жуков.
Он реально...
Он за Таноса.
Вот в наше время был мальчишки.
Ну вот, да-да-да. Именно когда такие люди видят, что их мир размывается, начинает паниковать. И любая атака на вот этот мир окна их кажется каким-то фашизмом, чем-то бесчеловечным, чем-то ужасным, угрожающим.
Я хотел бы рассказ в стиле Ильи Масонова про Тимура и его команду, но только Тимур и его команда в нем были бы сатанистами, которые рисовали бы звезды на заборах. Они же реально рисовали звезды. Это так жутко на самом деле сейчас, если подумать.
Да? На самом деле, все, что было в Советском Союзе с 20 по 50-й год, это очень жутко. Когда ты смотришь фильм «Порч», где вот люди ходят и убивают бедных, ну, просто класс людей уничтожают. Ты смотришь, но на самом деле это жутко. С другой стороны, это, ну, это то, что было в Советском Союзе там, с 20 по 50-й год. Массовая чистка населения, массовый геноцид.
Мы привели постепенно к исторической секте сторонников того, что большевисты были культом. И тем самым культом,
который... Просто события, которые происходили тогда, они совершенно фантастические.
Это абсолютно точно.
Это научная фантастика.
Это эсхатологический культ, потому что иначе объяснить то, почему ты так нерационально действуешь, невозможно. Ты можешь так действовать только если ты уверен, что вот послезавтра наступит просто заебись журнал Кореи, и все.
Ну, что произойдет после эндгейма?
С другой стороны, в этом контексте вот этого фильма, что вот после первого фильма я немножко...
Сэм Фалькон станет Капитаном Америкой.
Меня немножко пугало после первого фильма, что всерьез люди обсуждали, что, мол, Танос, может быть, и был прав, что половину населения надо искоренить, что вот мальтузианство это надо снова изучать.
Ну,
вот
это все,
что фильм намеренно, наверное, бросил вот эти вот идеи, что вот у нас такой вот злодей, у которого он не просто злодей, а у него какая-то странная идея. Я не знаю, герои с ней спорят всерьез, или они его просто пиздят.
Ну, а после второго это все вернулось в дискурс. Чисто спойлер,
это немножко такое успокаивающее, что все вернулось к нормальному, а Дисней больше не вбрасывает.
Они не могут
спорить геноциды и прочего.
В конце они убивают всю армию Таноса, и в зависимости от эффективности пропагандистской машины Таноса, они тоже убивают большой процент населения галактики, потому что он захватывал планеты, вербовал там людей себе в армию. Вся эта огромная призывная толпа прилетает на Землю.
Это уже зона рефлексии робоцикла, мне кажется.
Ну, стоп, да. Ну, собственно, вот эта фигня про то, что там...
Типа, были ли имперские штурмовики призывниками или клонами?
Да, что
ладно, мы наговорили.
Я почти 2 часа. Нет. Сразу записан на 1,5 часа. И еще сверху 2 часа.
Мне это все монтировать, ребят.
Не структурированного трёпа.
Там, наверное,
ты будешь?
Я
думаю, да.
Если сможет смонтировать. Song, the sound of the deceased.
Friday night. I'm thinking that we just might fly away to someplace they don't know who we are. Now I'm riding shotgun in your car. We drive through the city like explorers going 65. Blowing hair flying across your face. We left on Friday, now it's Saturday. Pressing buttoned up, jeans iron slipping up. Red shoes walking slow, headphones flaring 3 stacks, sunglasses flaring out, thick watch hanging low, studded belt pulled taut, 3 stacks on the radio. Friday night, I'm thinking that we just might run away to some place we can be who we are. We can be who we are.
Артем, есть ли у тебя, Артемы, есть ли у нас что-нибудь завершение о нашей зеркальной беседе
сказать? Интроспективная рефлексия по поводу 5 лет нашего подкаста. Ну, округлим до 5 лет.
На самом деле нет, ну ладно.
Сколько ему лет, действительно?
3,5 года.
Серьезно?
Да.
И у нас сохранились фото с первых выпусков, и ты сидел дальше так же в кресле, оттуда ждал Providence. В такой же позе.
Помните, как я взял этот кадр из Providence, где настоящие фотографии использованы, и наши лица?
Это было шикарно. Помните, как Артем Два часа не мог заткнуться, да, Providence.
Только два. Мы так и не обсудили финал Providence, на самом деле.
Это на следующий подкаст, Лоша.
С тех пор вышел Иерусалим Алан-Мур, с тех пор Алан-Мур.
Кто не читал Иерусалим?
У меня есть идея по поводу комиксов Алан-Мура. Это мой официальный тейк про Алан-Мура. Алан-Мур — это не сценарист комиксов. Алан-Мур — это писатель, который пишет для одного читателя. Для хуёвого художника.
А! Ха! Ну, это типа, блядь, как Жижик — это не философ, Жижик — это культурная совесть. Что мы смотрим, Антон?
Ну, угадай.
Providence.
Оставим на картинке.
Чтобы мы могли отправиться в путешествие по Providence.
Кстати, Лавкрафта мания подутихла с тех пор.
Ну, да. А просто поводов не было.
Ну, типа... Но при этом сейчас выходят игры по Лавкрафту в большом количестве. Их все анонсировали тогда, когда мы еще записывали наш хэллоуинский подкаст. И Артем Думов из Астрала кричал: нет, только не Лавкрафт, ёбанёт.
Нет, я, в принципе, типа, не против Лавкрафта, но, ну, всем же понятно, что я именно против этой, как бы, это как бы текстура Лавкрафта, которую ты можешь взять из Шаттерстока Лавкрафта и натянуть ее на все что угодно, и это станет крутым. И меня вот это раздражает скорее.
Ну, сейчас выходит множество таких игр одновременно. Недавно вышел квест Call of Cthulhu. Потом сейчас выходит какой-то Sinking City, наверное, roguelike шутер с механиками воскрешения, как в Dark Souls. И еще какая-то русская контора делает игру, типа, топ-даун пошаговая RPG с механиками а-ля Lovecraft.
Ты не играл в ремейк Мор Утопии?
Нет.
Я пытался играть в обе демоверсии этого ремейка.
Ты играл в Мор Утопии?
Да, я помню игру.
Она такая странная. Ну, в смысле, она по-хорошему странная.
Я очень жду ремейк, потому что он, ну, типа, там немножко опытёзан. Это ремейк. Ну, это ремейк, типа, мы переписываем все, что нам не нравилось
раньше. Ну, там не то, чтобы было сюжет, чтобы делать сиквелы. Soft Reboot.
О, господи.
Лига сиквел.
Они просто, короче, выпустили сначала стендалон трейлер к своей игре, который назывался, типа, мраморные... Ой, господи. Кто же это мраморные были? Мраморные кто-то там. Не мраморные шершни, потому что это ютубовский.
Мраморные хексы.
Мраморные шершни, по-моему, какой-то
мраморный. Да, это Marble Hornets серия, как комментарий. Ну вот название типа того же, а-ля Marble Hornets. Там был типа...
По-моему, у тебя опять как модел начался, Артём.
Нет, просто, короче, вот та демо-версия была супер херово оптимизирована и не работала. Потом они выпустили еще одну демо-версию для своей альфа-версии, которая у меня на старом компьютере едва работала. Сейчас у меня новый компьютер, у меня там... i5 или i6, вот типа того, короче, вся хуйня. Я скачиваю самую новую демо-версию за месяц до релиза, она у меня вообще не работает.
Окей.
Но я морально очень за эту игру. Типа, вот тебе не кажется, что этот Мор Утопия слишком вольготно относится как раз к степной русскости? Потому что там именно степная русскость же это главный поинт.
Но...
Лора игрового.
Я не уверен. Мне кажется, что его делали люди, которые, в принципе, были немножко про другое. Это были какие-то... Ну, там эстетика такая театральная.
Да.
И там как бы плоскость земли, она буквально плоскость земли. Там ландшафт только городской, там вот этот странный монумент. То есть там, ну как бы, не знаю,
Ну, сюжет там о медиуме театра, по сути. Ну, я знаю, про что играю, чем он заканчивается. Но именно как бы лор там... такой квази-русский. Ну там, типа, блядь, чуть ли не, ну, не поэт Блока КГБшник, это главный герой
последнего акта. Я не сказал, что он русский, он просто, типа, как будто бы он сделан русскими людьми, и он, типа, достаточно оригинальный. И только это делает он русским.
И русские фамилии.
Ну да.
И эстетика степи.
Ну, блин, господи. Я просто был уверен, что специфика градостроительства некоторых русских городов — это такая эксклюзивно русская вещь, пока не побывал в Восточной Европе. Ну, то есть, типа, серьезно. Ну, то есть, я настолько сильно пересмотрел то, что я считал русским, а что, типа, не русское совсем. Вот.
Например?
Типа, я не знаю, я чувствую себя в Петербурге, как реально вот... Вот если приехать на... Я сегодня как раз там был на... Господи, какую-нибудь станцию лесную,
Я там жил последний месяц, я продолжаю.
В Петербурге. То это буквально будет какая-нибудь Острава и Чешская. Mm-hmm. Ну, то есть, она выглядит точно так же, абсолютно.
Ты за одну неделю побывал в Брно и в Братиславе, правильно?
Да.
Два миметичных города, плюс Острава.
Ну да, ну вот, типа, не знаю, я просто понял, насколько вопрос там... Являются ли русские европейцами? Насколько это уныло?
А этот вопрос задают люди, которые никогда не были азиатов. И никогда не были в Азии. Потому что как только ты пообщался с вьетнамцами или китайцами, ты никогда не задашь такой вопрос вообще в жизни.
Или как только ты посмотрел несколько корейских фильмов.
Ну да, да, собственно, это просто другая.
Начинай про корейские фильмы, мы не можем сидеть 3 часа.